В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке.
Лиля Пальвелева расскажет о новейших и малоисследованных переменах в грамматике.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях журналист Артемий Троицкий.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино. Зачем русскому северу киностудия европейского образца?».
Гость «Радио Свободы» – руководитель компании «Юграфильм» Олег Урушев.
Во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по столице Франции в передаче «Карт-бланш».
Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов.
Итак, через 10 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино».
А час открывает программа «От А до Я». Слово Лили Пальвелевой.
Неделю назад мы со старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук Ириной Левантиной в передаче «От А до Я» говорили о том, как стандарты так называемого общества потребления влияют на лексику русского языка. Сегодня речь об изменениях в грамматике. Опять же, под воздействием новых экономических отношений и реалий. Возьмем хотя бы такой аспект, как изобилие товаров в магазинах, пришедшее на смену былому тотальному дефициту. Это многообразие, говорит Ирина Левантина, способствовало появлению новой грамматической конструкции.
Вы, возможно, замечали, что сейчас стали совсем по-другому говорить продавщицы про цвета одежды. Раньше говорили «платье красного цвета» или «красное платье», а теперь появилась новая конструкция «в красном цвете». Вот посмотрите свитер еще в таком-то цвете. Причем не то, чтобы раньше совсем этого не было. Конструкция «в цвете» была, изобразить в цвете.
Но
в каких-то
там
тонах.
Значения были совсем
конечно,
иные.
В голубых тонах. А вот это вот в красном
цвете. Картина написана в голубых тонах.
В голубых тонах. И
имелось
в
виду, что
конечно.
Этих тонов
сочетание,
на одном
да.
полотне много да. разных оттенков.
А
и все они голубые.
Да, а здесь совершенно другая идея, это заимствование, в западноевропейских языках это есть, по-английски вот так же говорят в цвете. Чем отличается юбка есть в красном цвете и есть юбка красного цвета? Юбка красного цвета – это ее индивидуальное свойство. Ну, вот так бывает, у предметов разные свойства. А в красном цвете такая конструкция вводит идею такой матрицы, конструкции, пространства выбора и возможностей. Вот у нас есть как бы таблица, такие-то модели, размеры, цвета, и, пожалуйста, покупателю предлагается выбор, любое сочетание любых свойств. И это, конечно, новая идея, идея выбора, которая всячески через грамматику, через лексику нам внедряется. Ну, не то, что нам внедряется, это тут нет никакого заговора, просто жизнь меняется. У нас очень часто кричат, что вот там разные ценности не соответствуют русской духовности, русской картине мира и так далее, но ведь картины мира и ценности очень быстро меняются, и не всегда заимствуются только плохое. Причем я много раз обращала внимание на то, что люди очень плохо отслеживают изменения языка. Вот между реакцией «да такого слова нет», «так вообще не говорят», и «да только так всегда и говорили». Просто нет совершенно никакого зазора. Невозможно человека убедить, что пару лет назад еще не говорили чего-то. Не, очень незаметно вот через такие пустяки, через вот это в красном цвете, через некоторые другие грамматические конструкции меняется наше представление о жизни.
Ирина, а в чем еще грамматические конструкции проявляются в этой теме, о которой мы сегодня говорим?
Очень много есть небольших изменений. Интересно, что когда занимаешься этим постоянно, видишь, что эти изменения не случайны, а именно связаны с изменением реальности. Пожалуй, самое заметное изменение грамматики, которое непосредственно связано с воздействием рекламы, брендинга, тоже замечательное новое слово, которое к нам пришло, это нашествие конструкции с несколькими существительными в именительном падеже подряд. Раньше в русском языке были там птица, тройка. Вообще, если бы совсем не было ничего подобного, трудно было бы это внедрить. Раньше птица тройка, там красавица дочь, мы все знаем это, по крайней мере, по правилам в школьных учебниках, когда надо ставить дефис, когда тире, когда запятую, когда ничего не ставить. Но, конечно, эти конструкции были очень ограничены, и несколько существительных нанизывать невозможно. Ну вот сейчас появились уже такие «хуба-буба, воздушная лента, мега-черешня». Видим, что несколько подряд нанизано вещей. Я обожаю совершенно такой зефир и пастилу, на котором написано «со вкусом йогурт». С ароматом клубника со сливками.
А да. Вас не пугает? Здесь же явное нарушение грамматики.
Ну, что значит нарушение грамматики? Ведь у нас была конструкция вот с таким несклоняемым приложением, она теперь просто развивается. Но действительно, в какой-то момент количество переходит в качество, и русский язык как-то вот теряет присущий ему облик местами. Почему это получается? Дело в том, что русский язык не очень хорош для брендинга, потому что в нем очень богатая форма образования. А ведь когда мы смотрим, например, на этикетку, человеку, который занимается брендингом, то есть продвижением какой-то марки, важно, чтобы все самое основное было в ней, в начальной форме, чтобы это была как бы база данных, которая бы закреплялась. Пастила, йогурт, вот эти два слова ключевые, они должны быть в именительном падеже. А по-русски надо сказать «со вкусом йогурта». Ну, что еще за йогурта? Вот это отдельное слово, оно не функционирует как элемент базы данных. Ну, иногда ставить в кавычки. Вот, например, «мармелад» со вкусом черной смородины, там черная смородина в кавычках. А пастила со вкусом йогурт или с ароматом клубника со сливками, там без кавычек. Вот такая экспансия именительного падежа. И эта конструкция нарушает во многом, ну, правда, тенденция к нарастанию, как говорят лингвисты, аналитизма, то есть выражение значений без помощи словоизменения. И отмечалось и раньше, эта тенденция была в русском языке, это еще 60-е годы, замечательный лингвист Михаил Викторович Панов очень много об этом писал. Ведь мы сейчас привыкли название рассказа Чехова читать, или повести, не помню, «Палата номер 6». Ведь это же не так, ведь это же было «Палата номер 6». Конечно, номер 6, вот это одна из тех многочисленных конструкций, в которых существительное не изменяется. Уловка 22. Это тоже ведь новый синтаксис, такого раньше не было.
То есть во времена Чехова, конечно, числительные можно... менялись, если перед ними стояло обозначение номер?
Просто в конструкции номер 6, когда после существительного идет слово, ну, типа существительного, в данном случае количественное, числительное, которое не изменяется, возможности такой конструкции с двумя именительными падежами были чрезвычайно ограничены. И здесь было склоняемое порядковое числительное, номер 6. И такого массы просто на каждом шагу мы этого не замечаем со всех сторон, подступают эти конструкции с неизменяемым именительным падежом. Тем самым русский язык, грубо говоря, делает шаг за шагом по направлению, опять же, очень грубо говоря, к английскому. Понятно тоже, по каким причинам. И враги такого сближения с Западом думают, что какими-то способами, не знаю, подкупают людей или еще как-то там какие-то книги вредные, идеи привносят.
В общем, злой умысел какой-то.
Да. А на самом деле новые идеи проникают очень незаметно через, скажем, грамматические конструкции.
К тем конструкциям, что проанализировала Ирина Левантина, добавлю еще одну, чрезвычайно распространившуюся в последнее время. Пройдитесь по улицам любого города, вглядитесь в вывески банков, кафе, магазинов, залов игровых автоматов и прочее, прочее. Буквально на каждом шагу вы встретите конструкции с теми же самыми неизменяемыми именительными падежами, в которых, опять же, под влиянием английского языка название заведений переместилось на первое место, а обозначение этого самого заведения ушло на второе. Грамматические конструкции, вроде традиционных, давних вариантов, таких как булочная Филиппова, магазин колониальных товаров, если где и встретишь, то это будет осознанная стилизация, отсылка к тому, что вам предлагают давние устоявшиеся торговые марки. Однако это по нашим временам экзотика. Куда чаще, пусть никто не сочтет этой рекламы, мы рассматриваем только лингвистический аспект, встречаются «Альфа-банк», «Крокин-галерея», «Делис-кафе» или вот еще вывеска «Мессин-студио». Вообще-то это парикмахерская, владельцем которой, вероятно, является некий человек с незамысловатой фамилией Мессин. Однако кто бы прельстился названием «Парикмахерская Мессина»? А вот на «Мессин-студио» взгляд останавливается. Не слишком понятно, зато как-то по-западному, в чем кроется намек, что и обслужит вас здесь не хуже, чем в лучших салонах Европы. Вывески потянули за собой уже и не название вовсе. Словосочетания «арт-терапия» и даже «шопинг-терапия», а не «терапия шопингом», «интернет-магазин», «фитнес-клуб» стали для русского уха вполне привычными.
Лиля Пальвлева представила очередной выпуск программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
У нас в гостях журналист Артемий Троицкий.
Артем, что интересного было у вас на этой неделе?
8 марта, Международный женский день, я провел в театральном зале Дома музыки. Там проходил концерт всяких финских и русских артистов женского пола, посвященный русско-финскому феминистическому конгрессу. Там вот были симпатичные ребята, ну, в частности, финская группа Husky Rescue, это такая современная электронная группа, очень хорошая группа, дамский такой вокальный квартет Суданайка. Был там и модерн балет, были российские академические исполнители из числа молодых.
А вот эта программа, она ведь была посвящена 8 марта. А скажите для вас лично, что означает этот праздник?
Я думаю, что из всех народных праздников 8 марта я не люблю больше всех.
Ну за что же вы так не любите этот праздник?
Потому что ассоциируется у меня этот праздник исключительно с пьянством, какими-то нетрезвыми пристающими женщинами, которые почему-то решили, что в этот день они могут себе позволить больше, чем во все остальные дни. Соответственно, циничные мужчины, которые пользуются нетрезвостью подруг.
И что же вы и знакомых и любимых женщин не поздравляете с ним?
Ну, я знаю, что есть какие-то женщины, для которых поздравления в этот праздник важны. Вот такие женщины я поздравляю. Но я надеюсь, что большинство моих знакомых, тем более любимых женщин, Международной женской солидарности 8 марта, в общем-то, относятся с большой долей иронии. Ну, естественно, я могу их поздравить тоже с легкой усмешкой. Но не более того. То есть, в принципе, я очень люблю женщин и думаю, что разговор со мной убедил вас в том, что это на самом деле так.
Безусловно.
Возможно, именно потому, что я отношусь к женщинам с большой любовью и трепетом. Такие вот заорганизованные события, как женский день 8 марта, мне кажется, просто нелепыми.
Гостем рубрики «Моя неделя» был журналист Артемий Троицкий.
Ну, а мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу нашего коллеги Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Принято считать, что киностудии надо строить там, где круглый год светит солнце. 365 съемочных дней в году – это мечта любого продюсера, который умеет считать деньги и экономит на производстве. Так в начале 20 века появился Голливуд, когда малоизвестный полковник Уильям Зеллинг выкупил у скромной супружеской четы Уилкокс часть их земель в окрестностях маленького городка Лос-Анджелес для филиала своей чикагской кинокомпании. И пошло-поехало. Чуть позже прибывшие из Европы эмигранты основали на солнечном калифорнийском побережье знаменитые студии Paramount, Universal, Warner Bros. И другие. России с ее продолжительными и холодными зимами повезло меньше. Солнечных дней в общей сложности наберется не больше 3 месяцев в году. Почему русский Голливуд или, к примеру, аналог Мосфильма не был построен на юге страны, где много солнца и 3 моря? Вопрос, требующий длинного ответа. Крупнейшие студии в России по-прежнему находятся в Москве, частично в Питере. И вот теперь кинокомпанию европейского масштаба решено построить не где-нибудь, а в суровой Западной Сибири, в Ханты-Мансийске, на берегу Иртыша. Амбициозный проект затеял глава телерадиокомпании «Югра», он же руководитель студии «Юграфильм», он же генеральный директор фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» Олег Урышев. Когда в конце февраля наш самолет вместе с гостями кинофорума Госдума приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска, на летном поле температура зашкаливала аж за 30 градусов мороза. Но когда мы оказались в теплом и уютном терминале, построенном по западным образцам, стало понятно, что попали в другую Россию. Гостеприимные хозяева фестиваля, поселив нас в 4-звездном отеле с бассейнами, с конюшней, с саунами, ресторанами и танцплощадкой, с гордостью объявили, что в Ханты-Мансийском автономном округе добывается почти 8% мировой нефти и очень много газа. Лишние вопросы отпали сразу. И уже на суперсовременные театральные комплексы и стадионы, дворцы искусств с интерьерами из белого мрамора, новые библиотеки, отреставрированные церкви, торговые центры, где покупатели расплачиваются кредитными карточками, приезжие из большой земли смотрели как на данность, а не чудо света в глухой сибирской тайге. И вот среди этих роскошных сооружений в ближайшее время, по словам Олега Урушева, начнется строительство киностудии с гигантскими павильонами и сказочными декорациями. Аналогии с Голливудом сибирского кинопромышленника Урушева нисколько не смущают.
Да я всегда говорю, у нас будет Голливуд, потому что у нас самая дешевая электроэнергия. Это будет скоро решающим фактором, может быть, в производстве фильмов. А если серьезно, то интерьеры для кинематографа и центры, они нужны разные. Поскольку у нас в планах есть производство порядка 120 часов серий в ближайшее время. Это 24 серии по Диккенсу, 8 серий по Владимиру Маяковскому, 2 сериала по 12 серий детективных. Значит, детский фильм, экшен, такой фэнтези, который мы планируем сделать, сказка. Для этого нужны студии, павильоны. Мы строим их всего, да, не 22, как в Голливуде, а всего 2 по 2000 квадратных метров. И строим большой исторический центр. Или большая историческая декорация, которая будет не только нам, для фильмов наших трех исторических, которые мы планируем, но мы ее строим как постоянно действующую декорацию, которая понадобится для любого другого фильма, и к нам будут приезжать кинематографисты арендовать, платить деньги за ее использование. Но когда мы узнали, что декорация Волкодава стоит 10 тысяч долларов смена, мы решили построить свою лучу Ханты-Мансийске под открытым небом. То есть на берегу, вот мы ездили, здесь вот находится Виталий Сидоренко, мой сопродюсер и автор идеи этого фильма «Властимир», исторического фильма, где главными героями будут наши молодые подростки, где будут вместо кунг-фу использоваться русские единоборства. Они также красивые, эффектные, динамичные. Такой же такой исторический русский экшен. Поэтому мы с оптимизмом смотрим хотя бы даже на то, что она будет загружена нашим производством. На ближайшие 5 лет мы сейчас формируем пакет программ уже и фильмов на 2009-2010 года.
Но историческая тема будет доминировать в репертуаре будущей киностудии «Югра-фильм».
И в том числе и тема Севера. Вот мы приступаем, снимаем первый фильм полнометражный по роману хантыйского автора Еремея Айпина «Божья Матерь в кровавых снегах». Это неизвестная страница России, когда стяки и вагулы восстали против советской власти там в 30-х годах и были жестоко подавлены Красной армией, вплоть до того, чтобы против них была применена авиация, представьте себе, в тайге. Был ледяной город, который они защищали, который штурмовали Красная армия, не могла его захватить и бомбила его с воздуха. На историческом фоне происходят человеческие судьбы, человеческие трагедии. Человек становится счастливым или несчастным. В параллели с ним мы снимаем, запускается исторический фильм о князе Меншикове. Да, он закончил свою судьбу здесь, в Березово, в нашем крае. Но его жизнь сегодня достаточно поучительна и современна, я вам должен сказать. Поэтому как? Он говорит, да, вроде как бы и с Сибирью связан, но в то же время с историей России. Да, вот сейчас мы заканчиваем такую вот сагу, телесериал «Буровая», который расскажет об истории развития этого региона. Но в то же время человеческие судьбы были тоже разные коллизии любовные. Но в то же время мы снимаем современную историю абсолютно для денег, которая чисто просчитана как коммерческая. Телесериал «Вызов». 24 серии уже продано каналу России, еще 12 заключается контракт. Вот. В разработке еще 2 коммерческих проекта, абсолютно, которые чисто просчитаны, что они принесут дивиденды, доходы. А есть проекты, которые, помимо окупаемости в наших расчетах и планах, они должны принести еще какое-то моральное удовлетворение, поскольку за ними есть и государственные деньги.
Будущая студия «Югрофильм» будет строиться на инвестиционные средства, заявляет Олег Урушев. И вообще всякие разговоры о том, что свои наполеоновские планы он намерен осуществить на бюджетные деньги, вызывают раздражение у главы телерадиокомпании «Югра». Кино и сериалы для него это в первую очередь бизнес, а не имиджевые проекты.
Телекомпания «Югра» заработала на производстве сериалов и продаже их центральным каналам уже более 3 миллионов долларов. Ни одна региональная компания столько не заработала. Вот только что в 2007 году, я вам приведу маленький пример, январь месяц начался, весь прайм на канале «Россия» держал наш сериал «Вызов». 24 серии, да? Февраль начался с премьер наших на Первом канале. Телемуви «Ненормальная», значит, телемуви, которую мы сняли, «Любовь и страхи Марии», такой фильм достаточно любопытный. Третий рейтинг этих фильмов был за неделю среди топа двадцатки кинофильмов. Поэтому для нас это бизнес. И в проектах, которые делает «Югрофильм», нет нефтяных денег. Нефтяники очень жадные люди. Они не вкладывают деньги в кинопроизводство. Им это непонятно. Они лучше какую-то новую вышку купят. Значит, первый фильм «Золото игры», вот там у нас были первые нефтяные деньги. Богданова, я 2 года до этого работал в Сургуте, уговаривал дать на телесериал деньги. И он нам дал 7 миллионов рублей. Все. Других денег нефтяников в наших сериалах и фильмах нет. Это все инвестиционные деньги, это частные деньги. И некоторые проекты, которые, допустим, вот такой имиджевый проект, который мы делали о Егорском Деде Морозе, позиционировали территорию как туристическую, не хуже Финляндии, есть бюджетные деньги, порядка там 10 миллионов рублей. Так что мы сегодня как бы такая экспериментальная студия, но мы не прожигатели бюджетных денег, как почему-то многие думают и многие казаются, а вот тут вот деньги под каждым кустом. Нет их.
Моим собеседником был глава телерадиокомпании «Югра» и студии «Югрофильм» Олег Урушев. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Программу «Формулы кино» подготовил и вел наш коллега Мумин Шакиров.
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» велопутешествие по Парижу. Дмитрий Савицкий представит очередной выпуск своей программы «Карт-бланш».
А затем передача событий недели «Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Я напомню, что сегодня во многих регионах России проходят выборы в законодательные собрания, в 14, если быть точным, и наши корреспонденты в течение всего дня представляют вашему вниманию материалы с места событий. Перед тем, как с Леонидом Седовым обсудить очередные итоги этой недели в России и в мире, мы представим вашему вниманию репортаж нашего корреспондента из выборов из Санкт-Петербурга.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
Говорит «Радио Свобода» в Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В Московской и Вологодской областях, а также в Коми и Дагестане выборы депутатов законодательных органов власти признаны состоявшимися. Наблюдатели сообщают о нарушении в ходе голосования на выборах в Подмосковье, Петербурге, Самаре, Тольятти, Коми, Ставрополе. Более 90% избирателей Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа, по предварительным данным, высказались за создание Забайкальского края. В горах Кабардино-Балкарии проходит операция по поиску и спасению группы альпинистов из Москвы. Один человек погиб, другой тяжело ранен. В Ингушетии в ходе спецоперации погибли 2 боевика. Личности погибших установлены, но в интересах следствия их имена не называются. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Игорь Сутягин, осужденный на 15 лет лишения свободы за шпионаж, переведен на 3 месяца в штрафной изолятор, сообщила Интерфаксу адвокат Анна Ставицкая. Исламистская группировка «Голос Халифата» угрожает нападениями Германии и Австрии, если они не выведут свои войска из Афганистана. Заявление появилось сегодня в интернете. Жертвами двух мощных ядерных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. В Испании вспоминают жертв террористического нападения в Мадриде 11 марта 2004 года. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Аль-Барадей посетит во вторник Северную Корею. Выступая в Вене, Аль-Барадей назвал свою поездку первым этапом очень долгого пути, имея в виду налаживание сотрудничества между МАГАТЭ и Северной Кореей. Совет безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководство Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно. Иран заявляет, что в задержках строительства АЭС в Бушере повинна российская сторона.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Наш гость – социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Не знаю, как вы, а я начал готовить в 15 лет, кое-что подсмотрев у матери, кое-что вычитав в древних книгах по кулинарии, но в целом импровизируя. После дембеля, видимо, из-за отсутствия разнообразия в солдатском меню атомной зоны Томска-7, импровизация моя перешла от разухабистого свинга к хард-бопу, и мои друзья до сих пор не забыли тушеного мяса кита, которое, как я теперь понимаю, я приготовил на манер французского бургиньон, промариновав 2 килограмма дешевой этой рыбки, 48 часов в специях и плохом молдавском вине. Затем судьба меня закинула в гастрономический рай. Но если вы думаете, что разговор пойдет сегодня о том, как сварганить петуха в вине, вы ошибаетесь. Разговор пойдет о первых в мире ресторанах. Итак, путь. Ресторан – изобретение французское. И не просто французское, а парижское. Само слово появилось в средние века. Связано оно было с густым бульоном, который восстанавливал силы. Ресторе – восстанавливать. Человек, продававший бульон, ресторатор, обозначал только того, кто продает это блюдо, а не место. Обычный люд среднего достатка ел раз в день, ужинал или обедал в тавернах или кабаре. Время ужина было обозначено строго четко, и особенностью этих заведений было прежде всего наличие общего стола, табльдот и отсутствие цен. По окончанию трапезы хозяин мог запросить с вас, сколько ему вздумается. Заведения эти были весьма беспокойными. Главным в таверне или в кабаре было ваше положение, место за столом. Обычно блюдо ставилось посередине, и если вы сидели на краю стола, то вполне возможно, что вам доставались лишь обглоданные кости. Так что в этих заведениях происходили драки, стоял шум и гам. Таверны и кабаре отличались также жульничеством. Пиво разбавляли, питьевую воду часто не покупали у водовозов, а подавали в карафах, в графинчиках, ту самую, которую ведром зачерпнули в сени. Можно себе представить последствия. Мясная пробка. Честно говоря, таких пробок я давно не видел. Алле-алле-алле-алле. Я подъезжаю к тому месту, где на свет появился первый в мире ресторан. Алези. Будешь рвать? Да. Козел. Почти меня задел развозчик бандеролей, мерзавец. Я приближаюсь к самому центру чрева Парижа. Здесь, на перекрестке Сент-Оноре и нынешний Леаль, в 1760 году появился первый ресторан. Я проехал мимо церкви Святого Евстахия, сейчас проезжаю мимо башни астролога-звездочета королевы Марии Медичи. В 30-х и 40-х годах 18 века, в эпоху просвещения и энциклопедистов,
гигиенисты задумались, как и чем можно улучшить здоровье человека. И врачи и гигиенисты пришли к выводу, что здоровье человека в первую очередь зависит от его пищеварения. Вот в это время и всплыл снова знаменитый средневековый бульон. И в Париже начали открываться заведения под названием «Бульон ресторатор». Вскоре слово «бульон» исчезло, и осталось слово «ресторатор», то есть тот, кто содержит это место. И даже в 19 веке говорили не «пойдем в ресторан», а «пойдем к реставратору». Ну а искусству кулинарии Франция нынче обязана не бежавшим вместе с аристократами и знатью поварам, которые открыли свои собственные рестораны и сохранили все великолепие стола 17 и 18 веков. Ну вот я приближаюсь к восточной части Пале-Рояль, где и были самые знаменитые рестораны в конце 18 века. И в начале 19-го, после революции, в Париже было около 300 ресторанов, а через 30 лет 4000. Из ресторанов той эпохи уцелел практически только один, к которому я и приближаюсь. Гранд Вефур несколько раз горел, его много раз реставрировали, и нынче он вполне выглядит в стиле эпохи. Второй ресторан 18 века, добравшийся до нашей эпохи, на левобережной набережной, недалеко от моста искусств Ла-Перуз. Сам сад Пале-Рояль уже зацветает, и в основном это магнолии, вишни и персик. Абсолютным новшеством в местах, где подавали бульон, кстати, подавали его в маленьких чашечках, как кофе с ложечкой, было исчезновение табль-дот, общего стола, и появление столиков на 2-4 человек, посетителей. Вторым абсолютно революционным новшеством было появление меню с четко обозначенными ценами. Теперь посетитель знал, что ему по карману и что он может заказать. Чуть позже в эти заведения стали приходить и дамы. Именно для них были отгорожены специальные кабинеты, которые в 19 веке превратились, наоборот, в места разврата. Вот вход в Гран де Фур, кафе де Шартр, как он и назывался в 19 веке. Чудеснейший мозаичный потолок. Приглушенный свет люстр. Официанты меняют скатерти. Через 2 часа открытие. А вот и меню. Что ж, заглянем. Меню. 78 евро. К примеру, фуа-гра де канар. Утиная печенка в артишоках. Дорадо. Есть такая рыбка. В соке. Петрушки и имбиря. С грибами и соей. Так, а вот меню посерьезнее. 256 евро на человека. Ну, здесь уже омары и прочие лангусты. Подобные рассказы вызывают у меня некое посасывание под ложечкой. Так что, пожалуй, я возьму курс на левый берег, где рядом с домом у меня есть... Хоть и не 18 века, но довольно древнее заведение, где подают чудесного ягненка с апельсинами и шафраном. Так что до следующего воскресенья. Чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию репортажи наших корреспондентов о ходе выборов в законодательные собрания российских регионов.
Сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Волович. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер.
У вас минут через 20, наверное, завершаются выборы, если судить по времени, 19:40.
Да, уже через 20 минут закроются все избирательные участки, а к 19 часам явка избирателей составила 28,5%. Самые пассивные избиратели в Центральном и Приморском районе оказались. Днем же, когда темпы голосования превышали темпы голосования на предыдущих выборах, социолог Роман Могилевский прогнозировал явку от 29 до 35%, и также высказывал мнение, что явка повысилась из-за эффективной рекламы партии. А вот другие аналитики полагают, что большее влияние оказал марш несогласных и то беспрецедентное давление на Яблоко, которое было осуществлено в Петербурге, и горожане идут, чтобы выразить свой протест власти. Появилась информация, что в Колпинском районе по факту подкупа избирателей уже возбуждено первое уголовное дело. Однако потом последовало разъяснение, что пока лишь проводится проверка. Видимо, одна из партий, которая выявила это нарушение, поторопилась выдать желаемое за действительное. А в Колпинском районе, на самом деле, в результате оперативных действий сотрудников 39-го и 80-го отделений милиции пресечена деятельность группы лиц, которые подозреваются в подкупе избирателей. Задержано 16 человек. По словам очевидцев, в начале дня за один голос в пользу кандидата от «Единой России» платили 300 рублей, а к вечеру цена поднялась уже до 500 рублей. СПС и ЛДПР жаловались, например, на наблюдателей-самозванцев от их партии, которые были зарегистрированы в нескольких территориальных избирательных комиссиях. Еще одно нарушение законодательства Ассоциация защиты прав избирателей «Голос» зафиксировала по жалобе «Справедливой России». Она касалась курсантов военно-артиллерийской академии. Они приказом начальника вуза были внесены в списки избирателей участка номер 446. При этом курсанты, которые имеют петербургскую прописку, получили возможность проголосовать и по месту постоянной регистрации. Несмотря на возражения наблюдателей «Справедливой России», курсантам с регистрацией в других районах Петербурга позволили проголосовать на 446-м участке. И «Справедливая Россия» намерена обжаловать эту ситуацию в соответствии с законом. Ну, кроме того, вообще очень много поступает таких информаций о каких-то нарушениях, как мелких, так и крупных. Вот, например, в правоохранительные органы Кировского района поступила информация, что на ряде участков района будет произведен вброс бюллетеней за одного из кандидатов в депутаты 4-го созыва законодательного собрания. В поступившей информации говорилось, что могут быть вброшены около 400 бюллетеней, однако, конечно, эту информацию представители правоохранительных органов поспешили опровергнуть, а руководитель отдела информации ГУВД Вячеслав Степченко заверил журналистов, что ситуация находится под контролем и официально нарушение законодательства о выборах в Петербурге не зафиксировано. Вот в таких условиях завершается у нас голосование по выборам депутатов в законодательное собрание города.
Спасибо, Татьяна. На линии прямого эфира была наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Волович.
И таким образом мы уже плавно перешли к программе «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра. Леонид Александрович, здравствуйте. Мы рады вас видеть.
Добрый вечер, Леонид Александрович. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Итак, в российских регионах проходят выборы. В 14 субъектах федерации жители выбирают депутатов местных парламентов. По факту гибели военного журналиста газеты «Коммерсант» Ивана Сафронова возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Прокуратура проводит расследование обстоятельств гибели журналиста. Президент России Владимир Путин объявил 2007 год годом русского языка. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по Латинской Америке. На его встречах с лидерами стран региона обсуждаются проблемы борьбы с бедностью, наркоторговли и вопросы энергетики. Руководство Международного агентства по атомной энергии одобрило значительное сокращение технической помощи Тегерану в ядерной сфере в ответ на отказ прекратить производство обогащенного урана. В Багдаде в субботу состоялась конференция по стабилизации положения в Ираке. Президент Грузии Михаил Саакашвили официально подтвердил, что его страна направит в Ирак дополнительно около 1200 военнослужащих. Мировое сообщество сообщество не признало результаты парламентских выборов в Абхазии. Российские наблюдатели заявили, что выборы прошли без существенных нарушений. В Киргизии оппозиционное движение «За реформы» предъявило ультиматум президенту Курманбеку Бакиеву. Оппозиция потребует отставки главы государства, если он в течение месяца не начнет демократические реформы. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился в Вене безрезультатно. Между Москвой и Грозным восстановлено авиасообщение. Первый самолет из столицы приземлился в грузинском аэропорту 8 марта. Стартовал чемпионат России по футболу.
Это был краткий обзор событий недели. И, как обычно, мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. Сделать это, а также задать вопросы нашему гостю, социологу Леониду Седову, можно по телефону 8 800 200 ровно 2212.
Ну, а мы обращаемся к нашему гостю Леониду Седову. Итак, Леонид Александрович, ваша версия главных событий недели.
Ну, главным событием недели я бы назвал открытие чемпионата страны по футболу, поскольку именно это событие обратило на себя внимание и породило реакцию на него президента, который отменил соглашение о продаже эксклюзивного права передачи трансляции матча этого чемпионата каналу НТВ+. Это говорит о том, что событие это действительно с точки зрения президента чрезвычайно важное, и что от него требуется вот защита рядовых болельщиков, которым предстоит оплачивать просмотр передач о футболе, если это соглашение войдет в силу. Но оно, кажется, не войдет в силу, потому что уже сегодня объявлено, что пробит отбой, и соглашение это отменяется.
Сегодня уже показывали, вчера и сегодня.
Сегодня уже показывают, да, как и в прошлом, по
общедоступному
каналу «Спорт».
Ну, а вообще, как вам кажется, Леонид Александрович, не могу обойти молчанием это событие. Вот смотрите, есть общественная организация, Российская футбольная премьер-лига, есть коммерческая структура НТВ+, они заключают между собой договор. А как раньше говорил Сергей Доренко, а причем что это президент?
Ну, дело в том, что действительно, вот то, что произошло, это прекрасная характеристика того, какая у нас власть. Власть у нас позволяет себе вмешиваться в такие сферы жизни, которые вовсе ей не присущи, и присваивать себе функции, которые, опять-таки, не являются для нее необходимыми. Это такая история у нас испокон веку. Вспомним хотя бы то, как... Да, при этом власти кажется, что она действует в интересах простых людей, защищает их, как в данном случае, вот интересы простых болельщиков, к числу которых себя причислил и президент. Но на самом-то деле в итоге таких действий нарушаются такие естественные законы жизни, естественные законы экономики, нарушаются, разрушаются договоренности, легальные договоренности между бизнес-структурами и просто людьми. И в итоге мы имеем, конечно, проигрыш, и для простых людей в том числе. Ну, как это было, допустим, если вспомнить нашу историю с Лениным, который раздобывал гвозди для ходоков из деревни. Верховная власть занималась вот такими вещами. А в итоге пришли мы к всеобщему дефициту в стране экономическому и к вмешательству тоталитарному власти во все вообще сферы общественной и частной жизни. С этого начинается, с таких вещей, а заканчивается вот печальными довольно-таки, ну, итогами.
Возможно, здесь просто был такой предвыборный пиаровский ход, вот вроде бы.
Ну, безусловно.
Для простых людей сделать доброе дело.
Конечно.
Разоблачить коварный бизнес.
Наверное, президенту следовало бы вмешаться вот в ситуацию с дольщиками обманутыми, которые как раз тоже на этих днях свои демонстрации организовывали, протеста в центре города Москвы. Наверное, но это дало бы ему меньшую популярность. Дольщиков этих, ну сколько их? тысяч, может быть...
Ну да, не сравнить с болельщиками.
1200, а болельщиков миллионы. И, конечно же, это прибавит популярности президента, которая, конечно, и без того велика, но, тем не менее, почему-то озабоченность тут существует.
У нас звонок, простите, Владимир из Саратовской области. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В связи с недавней госпитализацией двух американок, пострадавших от отравления, по-видимому, талием в России, я хотел бы спросить, это что, входит в какую-то уже добрую традицию и превращается в некий национальный вид расправы, что ли, отравительства?
Да, мне уже приходилось говорить здесь, на, выступая вот так же с обзором событий недели, о том, что мы, по-видимому, вступили в полосу спецоперации, режим спецоперации. Я не знаю, насколько эти американки заслуживают такого отравления именно в режиме спецоперации. Что-то мне не очень ясно, насколько они там связаны с делом Литвиненко, допустим, и почему надо было их травить. Но, с другой стороны, может быть, это просто отвлекающий какой-то маневр, действительно, как ни к чему не причастные американки вот отравленные. Это как-то отвлекает от расследования каких-то следов реальных, которые ведут к тем, кто отравил Литвиненко.
Таблица Менделеева велика, элементов в ней много. Полоний, талий, что дальше? Кюрий, наверное. У нас есть еще один звонок. Дмитрий Смирнов из Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер. Значит, вот я считаю главными событиями недели это убийство журналиста Ивана Сафронова и решение суда о переводе Михаила Ивановича Трипашкина на более строгий режим. И вот я бы хотел более подробно обосновать, почему я считаю таким важным решение суда по Трипашкину.
Пожалуйста.
Значит, Трипашкиным это просто медленное убийство на самом деле, потому что он болен астмой, и ему ставился предварительный диагноз астмы 4-й степени, и просто он должен быть госпитализирован на самом деле. А его переводят намеренно в такие условия, в которых, так сказать, ну, наибольшая вероятность того, что у него будут приступы, и не оказывается ему необходимое лечение. Это во-первых. Во-вторых, это все, что с ним происходит, происходит фактически на глазах у всего мира. Потому что дело имеет уже достаточную огласку, было даже заявление Госдепартамента. И почему это происходит? Это происходит потому, что он расследовал взрывы жилых домов. Он был арестован накануне суда по взрывам жилых домов, где он должен был предоставить версию о возможной причастности ФСБ к этому. И ему был подброшен пистолет, и было установлено даже судом, что он не виноват в ситуации с пистолетом. То есть уже ясно, что это был подброшен именно пистолет.
Дмитрий, спасибо большое. Мы поняли вашу точку зрения, но у нас очень мало времени.
Спасибо. Я вполне солидарен с вашими высказываниями о том, что эти события трагические и печальные, и заслуживают, конечно, гораздо большего внимания, наверное, и с моей стороны, но вы, как говорится, забрали площадку. Вот. А что касается этих событий, то, конечно, я бы был... считал бы, что президент... не футболу должен был уделить внимание, а этим событиям. Но он этого не сделал, потому что убийство журналиста у нас уже становится таким же заурядным, кажется, явлением, как нападение, допустим, на иностранных студентов в Воронеже. Это нечто каждодневное.
Да не только в Воронеже.
Ну, не только в Воронеже, но как раз на этой неделе 2 нападения совершилось в Воронеже на иностранных студентов. Ну, я думаю, что, конечно, президент ничего по этому поводу не сказал, и, может быть, даже хорошо, что не сказал, потому что мы уже слышали от него, когда была убита Политковская, что это нанесло, ее писание наносили стране ущерб, но меньший, чем вот само по себе это убийство. То же самое, наверное, мы бы услышали и по поводу журналиста Сафронова. Думается, что... да, мог бы президент обратиться еще и к проблеме, допустим, такого повального ареста и преследования мэров. Эта мэрская проблема, она тоже стала уже повседневностью. И, конечно же, внимание президента должно быть на нее обращено. Потому что это какое-то совершенно болезненное явление в нашей политической жизни. Я говорю это в связи с тем, что вот был
мэр Владивостока.
Мэр Владивостока на этой неделе арестован.
Леонид Александрович, сегодня в 14 субъектах федерации жители выбирают депутатов местных парламентов. Наверняка ваш центр будет тщательно исследовать и сам ход выборов, и их итоги. Но вот наши корреспонденты сегодня в течение дня сообщали о многочисленных нарушениях в процессе голосования. Что это может означать, на ваш взгляд?
Это может означать лишь то, что у нас, к сожалению, не удается проводить выборы достаточно честно, достаточно объективно. И этим самым, конечно же, подрывается вера вообще в электоральную систему, в систему выборов, во все политические институты в стране. Мне думается, что такого повального все-таки, повальной фальсификации выборов не будет. Это все-таки отдельные какие-то нарушения, печальные по-своему, вот именно подрывающие веру, но в целом результат выборов, мне кажется, не будет сфальсифицирован. Вот. А что касается этих вот нарушений, то я думаю, что опять-таки это больше, они носят такой локальный характер, потому что на местах там как-то больше озабочены там, прохождением того или иного конкретного депутата, или власть местная озабочена тем, чтобы там «Единая Россия» получила больше голосов, чтобы как-то предстать в хорошем виде перед федеральной властью, перед президентом. И этим и объясняются эти нарушения. Конечно же, и на выборах в Думу мы должны опасаться того, что будут и вбросы бюллетеней, и при подсчете голосов какие-то фальсификации. Но опять-таки мне не думается, что это будет носить такой повальный характер, и что реакция общества будет, допустим, такой же протестной, как это было на Украине.
Спасибо большое, Леонид Александрович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического Левада-центра.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, в Санкт-Петербурге, Праге, Париже, Нью-Йорке и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
18 марта на волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну, а через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» народный артист Украины и режиссер Роман Виктюк. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Редакция газеты «Коммерсант» приступила к расследованию причин смерти Ивана Сафронова.
Ситуация в РБАС продолжает обсуждаться на высшем уровне.
В России существует слабая многопартийная система, но сильная президентская власть.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция международных сил направлена против боевиков-талибов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.